Я вас категорически приветствую.
Алексей. Я вас приветствую. Не менее категорически привет, Дим.
Еще и галстук.
Ну, ты вообще... сегодня такая музыка у нас, что нужно прилично выглядеть.
Что за музыка?
Музыка под названием блюз. Мы в прошлый раз начали что-то говорить про группу Led Zeppelin, которая являлась носителем этой штуки среди белых худосочных парней. Вот. А теперь мы погрузимся уже туда. Кстати говоря, вот когда мы говорили про Led Zeppelin, да, я сказал, что я очень люблю пластинку Outrider, которую мне я не принес в прошлый раз.
Ага, ага.
Вот этот замечательный сольничек Пейджа.
Относительно молодой Пейдж, да.
Ну, условно молодой, да, условно молодой. Очень хорошая пластинка. Очень всем рекомендую. В особенности из-за того, ну, помимо того, что Пейдж играет, как всегда, божественно. И кое-что здесь даже сочиняет. Здесь поет мой любимый белый вокалист Ник Овердейл. Я прошу обратить внимание. И даже не Ян Гиллан, а Крис Фарлоу.
Кто таков?
Крис Фарлоу. Такой английский певец, о котором мы будем говорить в следующий раз, или через два где-то. Но обязательно будем, потому что один из самых невероятных певцов, один из самых безумных голосов вообще, в принципе. То есть, он начинал как соул, такой певец, но английский, но белый абсолютно соул, а потом ушел в блюз, в прогрессив и в черт знает во что еще. То есть, невероятный совершенно. Такая сирена. Хотя певцов много хороших.
Тут не опозорил старика.
Тут не опозорил старика. Дай, пожалуйста, тут... Замечательная песня, замечательная песня, уже ставшая традиционной, хотя она не народная никакая, а Hummingbird.
Он поет. Калибри.
Калибри, да. Помнишь такую песню? Ее много, включая Биби Кинга, там, кто ее только не играл. Prison Blues, Blues and Them. Вот три вещи поет Фарлоу. И играет здесь и Джейсон Боном, играет здесь и Барри Моу Барлоу, барабанщик из Jet Rattle. Тут очень хорошая.
Все пришли на помощь.
Очень хорошая история, да. Так что это...
Отметим.
Суперская штука. Ну, а про блюз продолжим наши...
А вот я тебе
вопрос
такой задам. Вот они, англичане, и на тот момент, наверное, дальше всех, так сказать, продвинулись. Наш, если смотреть с нашей стороны. А в Америке белые этот самый блюз играли, не играли? И достигли ли таких?
Ну, в Америке так белые шпарили блюз и продолжают шпарить, что мама не горюй. Хотя они играют, конечно, в основном блюз-рок. Это немножко отличается все-таки от... традиционного блюза. Но нам привычнее этот самый блюз-рок. Потому что я не буду строить из себя... Я в прошлый раз уже говорил, не буду строить из себя такого метра, как бы ортодокса, что вот я люблю блюз Миссисипи, акустический. Бум-бум-бум-бум. Да, люблю, но, конечно, мое воспитание купчинское и ленинградское, оно...
Мы слушали не такое.
Вот такой вот блюз белый. Хотя, конечно, по большому счету, это издевательство какое-то над
корнями.
Над корнями, да. Потому что корни серьезные. Это же начало века, и Америка, Миссисипи, это расизм, это тяжелейшая вообще история.
Как-то прикупил такой комплект DVD. И уже поскольку впадаю в маразм, то не помню. Все интересующиеся могут посмотреть в интернетах. Там не то под руководством Мартина Скорсезе, не то, скорее всего, под руководством Клинта Иствуда. Там такая коробочка плотная. Ну, там сплошь вот черные парни.
Да. Это
какое-то странное. Я вот, ты знаешь, чтобы начать яростно переслушивать, меня так и не вштырило.
Ну, ты знаешь, вштырит. Если начать переслушивать, то, конечно, вштырит.
Угу.
Сейчас где-то я тут потерял пластиночку одну. Интересно. Ага, вот нашел. Да. Как это все началось, никто толком сказать не может. Почему такая музыка возникла вообще? Это совершенно непонятно, но ее играли все в начале века. И, собственно говоря, первая... Вот я даже записал, чтобы не забыть. Первая статья в прессе о блюзе вышла в 1901 году.
Ого.
Вот. Какой-то журналист приехал собственно говоря, в район, в гигантский район, ну, дельта Миссисипи, это ого-го сколько, это сотни километров, и там все играют блюз. Все играют блюз, все по-разному. Никто в Америке этой музыки не слышал в белой. И человек приехал, послушал, обалдел совершенно, написал статью. Что есть вот такая музыка. Замечательная. 1901 год. А в 1903 году... Вот я в прошлом выпуске сказал, что в конце позапрошлого века появился блюз. Это правда, да. Это был еще 19 век. Угу. В конце 19 века. Вот, а официально, легально, это 1903 год, тот самый Виси Хэнди или Виси Ганди, по-разному его называют, черный музыкант из Миссисипи, из района Миссисипи. Музыкант, собственно говоря, его пригласили в местный оркестр черный, дирижером. И он взял, да и аранжировал один из блюзов, который... Играли все вокруг, бренча на гитарах. И эта штука пошла уже, не скажу, что в народ, там, в мир куда-то. Но белая аудитория эту штуку услышала. И вот как бы этот самый Уильям Кристофер Ганди считается отцом-основателем блюза с тех пор. Хотя он просто один из популяризаторов, скажем так.
А такой вопрос, слушай, вот если это среди черных, то сразу навевает мысль, что это они из Африки что-то привезли, какую-то музыку. А по следам никто в Африку не ломанулся, где там такие народные напевы, из которых вот получилась такая... Ну, откуда они там? Из Анголы были там, по всей видимости?
Ну, дело в том, что люди, которые жили в Миссисипи и играли блюз, они были сами-то не из Африки. Они были потомки тех, кто были из Африки.
Ну, корни-то.
Причем такие дальние. А как вот эта 12-тактовая вся структура появилась, я убей бог, не знаю. Не понимаю. Она пришла как-то вот откуда ни возьмись. Хотя о блюзе масса, я говорил уже, масса сайтов, масса книг, миллион там историй, энциклопедия блюза. Как вот эта музыкальная структура образовалась, я... Ну, может быть, я не настолько образован, чтобы... Спросить, откуда появился русский блатняк. Хотя это вообще даже это настолько разные вещи, русский блатняк и американский блюз, что, но тем не менее, откуда, а почему вот эти три аккорда, откуда они?
Вот это первый, а вот второй.
Да, да, откуда, почему? Ну, это здесь немножко проще, потому что мы ближе к этому. Здесь, конечно, еврейская музыка, вот эти 740 здесь присутствуют в блатнике, безусловно. И какие-то цыганские дела. И вот смесь этой цыганщины с еврейством, она и дала...
Не хватает
вот
это... только медведя на сыпи.
И появилась вот эта вот блатная как бы история, простая в исполнении, незатейливая, не требующая никакого, в общем, образования.
У меня, кстати, в блатных песнях я большой любитель, так сказать, по... методом взросления и службы, блин, большой любитель. Меня вот страшно раздражают все вот эти вот скрипки. Как что-то в этом не наше
такое. Я цыганщину вообще не люблю. Как в фильме Меньшова «Ширли-мырли». Да, ненавижу цыганщину.
Требую вернуть все наши исконно цыганские земли от Калининграда до Владивостока.
Да, не знаю они. Вот, но хочется мне показать несколько пластиночек... Наверное, главного блюзмена всех времен и народов Мадди Уотерса. Потому что блюзменов много. Хороших, гениальных. И меня сразу опровергнут там, так сказать, слушатели, что а как же Тибун Уокер, там, отец блюзовой гитары, которого мы слышим и в музыке Стивера и Воина, и кого угодно, вот Тибун Уокер, и много-много-много гитаристов, и Лед Белли, там, и кто угодно, все супер-асы. Но Мадди Уотерс, он как-то вот, он пошел в наш белый мир, и потряс наш белый мир. И вот пластиночка его ранних записей, The R&B, и хитс, хотя это не R&B, это ритм, это имеется в виду ритм и блюз. К понятию R&B мы придем немножко позже с другой пачкой пластинок. Ну вот вещи, которые записаны там в 48-м году, в 50-м, в 51-м, 55-м, 58-м даже, ну, совершенно разные. Но дело в том, что ранние записи в отрасли, которые чрезвычайно хороши и которые дали, собственно, дали тот блюз, который мы все слушаем, они не выходили на больших альбомах, выходили только синглами. И поэтому ранние песни нужно искать вот эти самые сборники, которые я ненавижу. У меня в коллекции, кстати, больше 2500 пластинок и два сборника всего есть. Это вот эта пластинка и двойник еще. Синглы Мадди Уотерс.
Ну, потому что по-другому не выходили.
По-другому не выходили, да, они, к сожалению. Вот. И здесь вся первоначальная банда. Леонард Чес, даже здесь играет владелец компании Chess Records. Ну, потому что, видимо, не было других музыкантов, играет на басовом барабане здесь Леонард Чес. Видимо, под рукой никого не оказалось, да. Ну, и Литл Уолтер здесь играет на гармошке, который недолго просуществовал в компании Мадди Уотерса в силу своего безумного характера, хулиганства, алкоголизма.
Все, как ты говорил, пиджак, жилетка, рубашка, приличные люди.
Дело в том, что когда эта компания играла в Чикаго в клубах, там же все строго, там не просто пришел в клуб и поиграл, там ты работаешь, ты как бы устраиваешься на работу, и над тобой нависает профсоюз музыкантов. А профсоюз музыкантов, там были очень строгие правила. То есть, музыкант должен прилично выглядеть.
Претендуешь? Соответствуй.
Соответствуй, да. Будь любезен. Да, найди денежки, купи себе костюм, купи себе рубашечку и галстук, и ботиночки, чтобы блестели обязательно. Вот. И даже да все, там и Чак Берри, когда приходил в клубы играть, обязательно костюм, ботиночки блестят. Все вот так вот. Это не наши хипаны, которые обо всем там в футболке пришел, да. Я специально вот оделся даже.
Да. В свое время очень сильно удивило. Я как-то заехав в город Сан-Франциско и немедленно заплыв там в тюрьму Алькатрас, ну, которая там средоточие всех ужасов, оказалось, все совсем не так. Но накупил там, как обычно, кубометр книжек, прибыл домой, начал читать. И как-то раз там, значит, группа граждан, подняв там бунт, перебив охрану, пытались убежать, но хитрый охранник спустил ключ от двери в унитаз, пока его там загнали в камеру, он в унитаз все это спустил, и они вырваться не смогли. Часть убили, они там при подавлении бунта вызвали морскую пехоту, которая разобрала крышу и начала им бросать внутрь противотанковые гранаты. Я, конечно, всякое видел, но до такого у нас никто не додумался. Ну, переходя к сути, что когда, значит, выживших начали возить на суд, то там фотки, вот их привезли на суд. Они все в костюмах, все при галстуке, ну, и все в шляпах. Потому что по-другому в приличном месте появляться нельзя. Просто нельзя, шляпа в обязательном порядке. Ну, и ты должен выглядеть как человек.
В особенности, если ты музыкант, играешь в американском клубе, да, особенно если ты черный, то
будь любезен.
Джо Кокер мог пьяный выходить, растрепанный.
Это уже потом.
В Англии, да, в английских клубах. И Роберт Плант, абы как одетый, пожалуйста, разодетый, да, с голой грудью.
Да.
Это в блюзе это не прокатит. Блюз такая музыка, обязательно костюмчик, галстук, да. Хотя, что удивительно, начиналось это все на хлопковых полях Миссисипи, где в комбинезонах джинсовых, потому что дешевая, рабочая одежда, да. Люди приходили, как я уже говорил, и все знают, с хлопковых плантаций, в том числе Мадди Уотерс, Маккинли Морганфилд, если точнее выражаться, и играли дома на гитарах, потому что других развлечений-то не было, только виски и блюз, и песни.
Ну, попеть, конечно. Всем собравшимся приятно слушать.
Да. А начинал Мадди Уотерс-то не с гитары, начинал он вообще как певец. Ну, ничего не умел. Умел только петь. Пел очень хорошо. Как говорят. Мы не слышали. Мы слышали только уже, так сказать, состоявшегося артиста. А когда все это дело начиналось, он пел. Играл в органе. Вот это. Потому что тоже другого ничего не было вообще. В органы. Этот самый голос Мадди Уотерса. И пел, импровизировал какие-то слова, безумные, смысл которых, когда его спрашивали уже в зрелые годы, а что значит вот эти строчки, которые это ты чем, пел, да, тогда? Он говорит, я сам не знаю. Хотя он их повторял неоднократно, потом вставлял их в песни. Я не знаю, что-то мне в голову пришло, там, и что-то напевал такое. И работал при этом. Был, достаточно бедная была семья. Причем семья интересная. Он родился в 15-м году, 1900. Вот, там же, вот, в этом самом Миссисипи. Папу звали Олле, маму звали Берта. И они были официально не женаты, хотя считались мужем и женой.
Гражданский брак.
Гражданский брак, да. Но считалось, что как бы все равно муж и жена. И папа Олли потом взял, да и женился при живой еще Берте на другой женщине. Вот. А Берта через некоторое время померла. Я думаю, что не от расстройства, а просто от тяжелой жизни, от болезни. И Мадди Уотерс повторил подвиг своего папы потом. Потому что он тоже, он сначала женился на одной женщине. И непонятно, то ли официально, то ли неофициально, сейчас уже трудно это сказать. Но, во всяком случае, состоялась у него свадьба в его городке на Хлопковых полях.
Как в известной шутке, если да. В семье только одна жена, она вырастает эгоисткой.
Мейбл звали ее, 1932 год была первая свадьба. А потом как-то он про эту Мейбл забыл, она не умерла. В отличие от матушки Уотерса, она не умерла, была жива-здорова. Но в 1940-м Уотерс женился второй раз, забыв про эту самую свою первую свадьбу, про Мейбл, женился на Салли Энн. И благополучно с этой Салли Энн продолжал жить. А Мейбл где-то, я не знаю, судьба Мейбл...
Потерялась.
Непонятно, да, первой жены Мадди Уотерса. Но когда папочка женился второй раз, про сыночка Маккинли семья как-то забыла. И сыночек остался не у дел. И забрала его мама первой жены. Мама Берты. Я такой мексиканский сериал пошел. Непростая жизнь блюзмана. Забрала его эта самая Делла, бабушка. И увезла в городок Кларксдейл.
Walking into Кларксдейл.
Кларксдейл, да. Который был городом таким...
Это альбом Пейджа и Планта.
Да. Ну, это была блюзовая история, да, конечно. Это тоже Миссисипи. Это тоже вот эти вот хлопковые всякие эти плантации гигантские. Но город Кларксдейл, хотя достаточно молодой был город, он был в конце... 18 века, по-моему, основан. Основал его какой-то молодой парень, то ли 19 лет ему было, то ли 20, приехал что-то такое осваивать Миссисипи. То ли он был картограф, что-то изучал, ему понравилось место, и он, заработав каких-то небольших денег, решил основать там город. Ну и город, там эти самые хижины, перехижины, потом стали съезжаться люди работать, зарабатывать, вырубать леса. Дикие, совершенно прекрасные. Там вообще... Вот блюз оттуда, наверное, и вырос из этих лесов Миссисипи, потому что природа там была. Я, к сожалению, не был и хотел съездить, поездить по Миссисипи. Друзья меня отговорили. Сказали, что сейчас там делать уже нечего вообще. Что там просто...
Грустно.
Грустно, уныло и тяжело. Я в глубинке был в Америке в разных местах. Немного где, но по глубинке поездил. И там, в общем... Атмосфера достаточно мрачная. В общем, делать там действительно нечего. Вот. А изначально эта самая дельта Миссисипи, это был такой... Ну, опять-таки, из того, что мы можем прочитать, узнать... Это был такой парк юркского периода. То есть, дикие леса, болота...
Зверье.
Зверье. Какие-то огромные, как говорят, огромные рыбы, огромные звери, гигантские деревья... Озера, масса рек, и там просто вот такая вот, да, какая-то другая планета. И вот из этой болотистой, красивой, зеленой, яркой...
Комары с малярией и желтой лихорадкой, да, вот с таким хоботком.
Такие вот комары, да, летают. Вот оттуда, может быть, эта вот болотистая музыка и появилась.
Произросла, да.
Произросла, да, потому что, ну, а что же там не... Не опера же там,
да, распевать,
да, сивильского цирюльника
посреди этого мрака
не прокатит, да, вот, тайный брак там какой-нибудь Чемороза там не родится,
аллигаторы не одобрят,
нет, там сожрут сразу, безусловно. Вот, но всю эту красоту вырубили и засеяли хлопком, потому что востребованный был продукт. И нагнали туда вот этих самых бедных черных, освобожденных после войны Севера и Юга. Хотя освобождение было такое чисто по-американски сделано. То есть, рабство официально ликвидировали, рабства больше нет. Но расизм в 1915 году был официально узаконен.
Меня это, ты знаешь, вот, все время это приводит в... ряд аспектов не раскрывают. Вот, например, ты какой-нибудь этот рабовладелец. И вот у тебя ферма, поля хлопковые, да, и, допустим, у тебя, ну, человек 100 хотя бы черных рабов. Вот для меня загадка, имея некоторый опыт службы, я не понимаю, как этих людей можно держать в повиновении. То есть, что они там с ними вытворяли? Что
их... Это ты говоришь о том, что происходило до
войны. Да, я тебе сейчас разовью. Да, что они с ними вытворяли, что держали в подчинении. При этом замечу, что в Соединенных Штатах примерно, я последние, так сказать, цифры давно смотрел, 13% чернокожих от общего числа населения Соединенных Штатах. А в Миссисипи...
Все уехали в Европу.
Приготовься. А в Миссисипи в этом самом 95%, а белых 5%. И вот вопрос. А как 5% держат в страхе и ужасе вот такое количество чернокожих?
Ну, ты знаешь, параллели можно много проводить. На самом деле... отношений основного населения, отношений миллионов граждан и правящей верхушки. Мы можем далеко зайти.
Так точно. Мы не будем углубляться. Я тебе разобью просто немножко дальше. Что когда их освободили от рабства, пришедшие с севера, они пришли именно для того, чтобы угробить эту хлопковыращивательную и обрабатывающую промышленность, потому что они выращивали хлопок в космических масштабах. Черные, кстати, прекрасно работали на сборе хлопка, организованные в строго черные бригады. Производительность у них была гораздо выше, чем у белых, не поверишь. То есть это считать их за не людей, это, мягко говоря, странно. Вот. Но когда оковы, так сказать, пали, они массово устремились на север. Например, город Чикаго, который был окружен кольцом ирландских поселений, которые позже приехали, ирландцы.
Писал Теодор Драйзер.
За ними жило кольцо поляков, приготовься. Поляк – это в английском языке, американском – это аналог нашего чукчи. Самые злобные российские шутки, они про поляков.
Ну, братья Леонард и Фил Чес как раз.
Дай завершу. Поляки, да. А следом приехали черные, которые еще дальше за поляками поселились. То есть там ни про какую дружбу,
Южный Чикаго, да,
это... мир, там вообще туши свет, что у них там творилось. Дай завершу, сейчас одна секунда. А хлопок-то выращивать надо, хоть и порушили один черт у людей, это бизнес, и надо что-то делать. И тогда они ловко придумали, организовав так называемые prison farms. То есть, это фермы... колхозы тюремного типа, так скажем, куда начали хватать, сажать всех вообще черных, вот малейший там косой взгляд на белого человека, конец 19 века. Вот. И понастроили дикое количество этих prison farms. Причем у них там страшно интересно было, что все полосатые, а охрану туда не заманить. То есть, охранников белых было мало, а поэтому они охранников назначали из черных. У них были полоски вдоль. То есть, часть была с собаками, часть просто так ходила, а часть ездила на мулах с винтовками. И за убийство побегушника немедленно тебя на волю отпускали, чем порождали такое внутри спецконтингента, что туши свет. Вот, кстати, о птичках. Ты же смотрел замечательный фильм «Пролетая над гнездом кукушки»?
Ну, кто его не смотрел?
Вот, конечно. Мистер МакМёрфи, он как раз туда прибыл из prison farm, где он в сельском хозяйстве трудился, так сказать, ферма тюремного типа, где работал. Вот, и они это дело... Гражданин Лэдбелли, он как раз там сидел.
Лэдбелли, да. Вообще, из Брюзманов много кто сидел. Да, но ты говоришь о prison farm, все-таки это тюрьмы типа. Вариант тюрьмы.
Лагеря,
это заключенные, сказать. Да. Это не свободные граждане черные Соединенных Штатов Америки. А мы говорим о Мадди Уотерсе, который ни в какой не в prison farm, а в свободном мире существовал. Вот. Но Я вернусь к тому, что...
Я тебе про страшную судьбу черных людей в Америке.
Да, про это. Она и так страшная, она и без призыва достаточно страшная. Да. А я повторюсь, что рабство официально отменено, да, а расизм официально утвержден. Да. Такой американский вариант свободы демократии. То есть мы принесли вам демократию, но теперь вы все будете у нас, значит, вот здесь вот ходить. Вот. И что это такое? То есть лишение избирательных прав, невозможность учиться,
сегрегация,
невозможность учиться. Черные школы отдельные были, но черные школы такие были, там практически никакие. Мадди Уотерс, молодой Морганфилд, походил некоторое время в эту черную школу, потом перестал в нее ходить, потому что понял, что нечего там делать, и в результате остался неграмотным.
Ничему тебя не научишь.
Не умею ни читать, ни писать. Я думаю, что к концу своей жизни он читать все-таки научился, потому что надо было подписывать договоры, там, что-то как-то делать. Но, в принципе, он основную часть своей жизни был неграмотный. Из-за чего его в Чикаго уже, так сказать, я перескочу немножко. Это сыграло ему на руку немножко, его неграмотность, потому что его в Чикаго не взяли в армию, когда он приехал туда.
Удобно.
Во-первых, из-за плохого зрения, а во-вторых, из-за того, что он не умел ни читать, ни писать. Так сказать. Призыв не состоялся на Великую Отечественную нашу Вторую мировую войну. Да, это был 43-й год уже, когда он прибыл в Чикаго. Вот. А у себя там в Миссисипи, в Кларксдейле... Кларксдейл к тому времени его называли Новым Нью-Йорком. Был гигантский город, красивый, с изумительной архитектурой. Как говорят, я там не был, не знаю, так сказать, врать не буду. Но, тем не менее, вырос вот в лесах этих, в полях Миссисипи, такой вот Кларксдейл.
Чтобы позволение, на карту посмотрю, да, где посмотри. Это.
Такой бизнес-центр Миссисипи. Но... Мадди-то жил не, собственно, вместе с Деллой, с бабушкой не в Кларксдейле, а неподалеку, так сказать, там где вот, собственно, плантации поля. Угу. Работал, пел, и организовалась первая группа под руководством Генри, точнее, Сана Симса, которому было 39 лет, а Мадди не было еще 20, он был совсем мальчик. У Мадди появилась уже губная гармошка, он стал играть на гармошке.
Ты умеешь играть на губной гармошке?
Нет.
У меня к тебе сразу коварный вопрос.
Нет, это не так просто.
Я в порыве страсти как-то на улице, какая у нас там, на Загородном проспекте, там магазин Ямаха, как-то забежал от жадности купить гармошку, самую наилучшую. Угу. Оказалось, гармошки какие-то копейки стоят вообще.
Да.
Гармошки хорошие, Хёхнер, наверное, немецкие такие. Ну, я что-то подудел неделю и забросил. Надо кого-нибудь нанять, чтобы меня научили.
Надо учиться, да, это такая история.
Чтобы я как в группе Black Sabbath забывал.
Непростая на самом деле. Ну, как и любой музыкальный инструмент, собственно говоря, надо... недаром есть мастера такие, что, так сказать, мировая известность и прочее. И вот вместе с этим Генри Симсом, которому было уже под 40, практически мальчик, мальчик Мадди пел, а Симс играл на гитаре, на скрипке, и еще там кто-то, я не помню, кто-то с ними играл. Была такая группа, которая работала по кабакам, по гостям, по вечеринкам, по свадьбам и зарабатывала какие-никакие, в общем, деньги.
Играли чужое, свое?
Играли и чужое, и свое, потому что чужого было больше. Чужое звучало отовсюду, и они слушали, торчали на этом деле страшно на классических, на тех блюз, которые стали классическими потом. Тогда это была просто музыка такая. Вот. И однажды, не помню в каком году это случилось, приехал такой молодой паренек, которого звали Алан Ломакс, по-моему. Он занимался исследованием народной музыки. Исследованием блюза, от которого тоже сошел с ума, услышав случайно где-то там. И привез он с собой... Он делал записи для библиотеки Конгресса США. То есть, народная музыка Соединенных Штатов Америки в библиотеке. А библиотеки США – это же такие, ты знаешь, да, что
да,
такое библиотека.
Да,
там
да,
там
да.
Тебе и книги, и музыка, и все что угодно. Приходишь в библиотеку и находишь любую музыку любого года, какая тебе нужна.
Музей в США я лучше вообще ничего в жизни не видел.
Музей
настолько там круто это дело поставлено. Да. Монстры, просто монстры.
А в Нью-Йорке египетская комната, помнишь, да?
Нет, не ходил.
В художественном музее.
Там все такое.
Вывезено из Египта целиком просто. А-а-а. Построено, перестроено. Вот. Этот самый Алан Ломакс услышал Мадди Уотерса и сказал ему: давай-ка запишем пару песен. Мы возвращаемся к группе Led Zeppelin, которые записывали альбом на мобильной студии. И первые записи Мадди Уотерса, две песни он записал на этой самой мобильной студии Алана Ломакса. 150 килограмм весило оборудование, которое привез на машине с собой Ломакс. Протянул провода в домик Деллы. Магнитофон где-то. Не магнитофон, какой магнитофон, господи, не этот самый. Прибор для нарезки пластинок. А оборудование у него было самое современное. Пластинки нарезались уже на каком-то пластике.
Уже не на восковых валиках.
Уже не на восковых валиках, да. Какие-то такие полегче были эти самые пластинки. И что-то чуть ли не 15 минут звучания на стороне было даже. То есть, такой был модный аппарат. Но Мадди записал, по-моему, две песни он записал. И, собственно говоря, первые записи Мадди Уотерса, они случились именно прямо у него дома. То есть, такой вот, в домашней студии, скажем так. Но шло время, шли годы. Я не буду вдаваться, а точнее, я не помню все, что происходило там у него в Кларксдейле. А, собственно говоря, этот самый Симс, лидер его группы, съездил в Мемфис, и ему удалось записать несколько песен своих. И он приехал обратно с пластинкой. Мадди Уотерс увидел пластинку, говорит: нифига себе, я тоже хочу. Вот, пришел к своему работодателю и сказал, что я увольняюсь к черту и уезжаю от вас. Работодатель его не отпускал, потому что как это черный тут мой работник куда-то... А он хорошо собирал хлопок.
Ценный кадр. Куда ты?
Ценный кадр, да.
Человеком можешь стать.
Да. Но Мадди Уотерс плюнул и уехал. Из-за чего, собственно говоря, и получил в 43-м году. Он приехал в Чикаго. И через несколько дней его вызвали в военкомат американский. Потому что работодатель...
То есть, однозначно говорит о том, что он приехал и где-то зарегистрировался.
Да.
Возможно,
да,
там был институт прописки кровавой.
Нет, он устроился на работу куда-то в упаковочную какую-то фабрику.
А оттуда такое, сообщили, да.
А работодатель сообщил, настучал, отомстил.
Обязан.
Да. Что этот гад вот теперь у вас...
В армию хочет.
Да, да. А 43-й год, война, Америка вступила в войну уже, и его тут же в военкомат. Значит, дорогой друг, не пора ли вам отдать долги той стране, которая дала вам такую роскошную жизнь? Но в силу того, что он был неграмотный и плохо видел, его в армию не взяли, и все обошлось, слава богу.
Остался жив.
Остался жив и дал нам вот эту всю историю.
Ну, это, кстати, у них там в те времена, знаешь, как-то был такой отличный сериал, когда Спилберг с Томом Хэнксом засняли «Спасая рядового Райана», на волне успеха они немедленно засняли такой «Brothers in Arms», «Братья по оружию», 10-серийный фильм. И он очень хороший сериал, очень, там про гвардейцев-десантников американских. И каждая серия начинается с того, что там дедушки такие, дедушки сидят, рассказывают. Это я оттуда, кстати, притырил, что они вот на черном фоне сидят, такие дедушки, и рассказывают, как призывали, как служил туда-сюда. Кусочек в начале, потом, собственно, серия, и в конце опять дедушки там что-нибудь, может быть, скажут. А в 10-й серии начинают говорить, что вот этот дедушка – это роль, вот этот играет, это вот этот. То есть, дедушки настоящее, в кино, так сказать, живое. Очень сильный момент. Но это я к чему? Что когда дедушек спрашивали, а ты как вообще, служить-то хотел? Ну, конечно, хотел. Все хотели служить. У нас двоих не взяли в нашем городе, так они повесились. Я аж галстук ослабил. Ну, вот это. Вот ты ж не подумаешь-то, а оказывается, вот так бывало тоже. Но это про белых только. Там. Черных там не было.
Да. Что там с черными было, да, мы не знаем. Но, во всяком случае, остался жив, и слава богу.
Да.
Вот. Ну, а в Чикаго, собственно говоря, понеслось. Там был его приятель, жил его приятель Эдди Бойд. Угу. Замечательный музыкант, который записывался с группой Fleetwood Mac. Потом, угу. Впоследствии у меня есть пластиночка, я принесу потом, когда буду про британский блюз говорить. И много, в общем, его друзей по блюзу еще из Кларксдейла тоже туда перебрались. Кстати говоря, в Кларксдейле он не то чтобы познакомился, но он ноздря в ноздрю шел с Робертом Джонсоном, великим музыкантом, который вдруг, как говорят, продал душу дьяволу, да, о чем мы и говорили, и все про это знали. А почему так случилось? На самом деле, так можно сказать про многих очень музыкантов, потому что был какой-то такой момент, когда Джонсон играл на гитаре, как все, так себе бренчал. А потом вдруг в какой-то момент стал играть так, что все с ума начали сходить. То же самое, много про кого можно сказать. Можно сказать про Цоя то же самое. Потому что первые 4 песни Цоя были ужасающие. Вообще, когда мы с ним ездили в Москву, в компании Андрея Панова, Свина. И Свин в какой-то момент изрядно выпил, Андрюша не смог продолжать концерт. Вышел Цой, спел 3 песни, и они были чудовищны. А буквально через месяц он написал «Мои друзья идут по жизни маршем», и практически весь альбом 45, от чего все сошли с ума. Сказали, как вот этот парень, вдруг он же ничего не мог, ничего не умел, и вдруг он бац, и такие написал прекрасные песни.
Переход из количества в качество.
Да, что-то раз, и все. И та же история была с Робертом Джонсоном, который бренчал, а потом вдруг пришел в какой-то кабак и начал играть так, что все опухли совершенно. И Мадди Уотерс...
Дело нечисто, да.
Да, да, сказал, ну, наверное, дело нечисто, наверное, что-то там случилось. А это просто у него его прорвало как-то, да, и нашел свой звук и стал играть. Вот. А Мадди Уотерс с ним не был знаком. Хотя они встречались много раз, и Мадди Уотерс его слушал, но он был настолько поражен игрой Джонсона, что даже уходил с концертов. И, ну, с этих самых...
Невыносимо.
Не то чтобы с концертов, а выступления там в баре. Да, что он просто уходил. Говорил, я не могу это слушать, потому что мне... Я чувствую свое ничтожество. Вот, расстраиваюсь. Я лучше не... Как будто этого нет.
Хочу повесить коньки на гвоздь.
Сделаю вид, как будто этого я не слышал. Я играю... Я и сам играю неплохо, а этого я не слышал. Ну, да. И в Чикаго он стал играть по клубам. Пришлось ему купить, значит, костюмчик. Естественно. А парень, он был такой коммерчески ориентированный в хорошем смысле. И все время пытался заработать. И зарабатывал, надо сказать. И в клубах неплохо зарабатывал. И работал на работе все время, как и большинство, собственно, музыкантов. После этой упаковочной фабрики он работал в радио какое-то производство, какие-то там приемники паял. Вот. Потом на грузовике развозил там чего-то. И говорил, что это была самая прекрасная работа в его жизни. Потому что он знал маршрут. Один и тот же каждый день.
На мой взгляд, это для...
Отрубался, ехал и кайфовал.
Для личности это крайне важно. Попробовать себя в самых разных областях.
Да,
что ты
из
себя представляешь.
Вы мне льстите, Дмитрий. Потому что я в чем только, в каких только областях не работал. У меня трудовая книжка такая, что там...
Да ты летун, да?
Летун, да. Летун. Вот. И с Эдди Бойдом, в конце концов, образовалась у них группа более-менее постоянный такой состав крепкий. Они начали играть. Эдди Бойд, Джимми Роджерс, замечательный гитарист, который массу пластинок навыпускал потом. Джимми Роджерс All Stars, даже есть такая формация. Литл Уолтер, про которого вот там где-то я говорил.
Был, да.
Молодой парень, хулиганистый абсолютно, которого Джимми Роджерс услышал на улице играющим. Совершенно обалдел от техники, от приемов игры на губной гармошке, которые, кстати, вот, да, которые издавал этот маленький Литл Уолтер юный.
У тебя есть друганы, которые умеют на гармошке? Надо заманить.
Таких виртуозов нет, кстати говоря.
у нас
много
не сильно
кто играет, да? Виртуозов уровня вот черных музыкантов чикагских, таких у меня знакомых нет, к сожалению. Много кто играет и хорошо играет, но так, чтобы ах, да, таких знакомых нет у меня. Вот. Блюз Митти с ними играл. И, ну, собственно говоря, и Мадди, да. Угу. Который в основном пел, уже купил себе гитару, осваивал эту гитару, учил его Джимми Роджерс, как следует играть, потому что Мадди играл не очень хорошо. И купил он себе тогда первый комбик, угу, и звукосниматель. Потому что акустическая гитара терялась в шуме кабаков, где выступала эта замечательная группа. И потом Мадди говорил интересную штуку, что когда он стал играть в электричестве уже, угу, используя звукосниматель, угу, и комбик, пришлось ему немножко подтягивать технику, потому что...
Уже сильно слышно стало.
Уже слышно стало. Он говорил, что на акустической гитаре можно бренчать как угодно, все равно никто ничего не разберет. А на электричестве приходилось брать уроки уже у Джимми Роджерса и как-то это подтягивать.
Задрачивать как следует.
Да, да, да. Тут уже не схалявишь. Выступали они с замечательным гармошечником Харпером Сонибоем Вильямсоном.
Известный, которого, да. Такого знаю.
Пластиночку, да, которую я приносил в прошлый раз с зонтиком в,
да,
костюме.
Да, да.
Вот. Сонибой Вильямсон иногда сильно выпивал. И Мадди Уотерс выходил и пел вместо него. И публика его принимала очень хорошо, даже лучше, чем Сонибоя. Вот. Ну, а потом пошли уже записи. Уже появился Леонард Чес с фирмой не Чес Рекордс, а компания называлась «Аристократ», у него лейбл. И сделал первые записи. Надо сказать, был не в восторге совершенно Леонард Чес от игры Мадди Уотерса. У него то ли было свободное время в студии, то ли что-то ему надо было... Скорее всего, кажется, ему нужно было какой-то объем музыки выпустить срочно, потому что конвейер шел. Там же как было? С утра записали пластинку, днем напечатали, вечером сингл уже крутится на местном радио или там где-то в музыкальных автоматах. Вот. Ему нужно было добить объем, который производственники просили. И он сделал запись Мадди Уотерса. Напечатано было 3000 экземпляров сразу этой пластинки. Но как-то, видимо, в общем объеме это все пошло. Надо было добивать. И, к удивлению всех, эти 3000 были там за несколько дней раскуплены тут же. Леонард допечатал еще тираж. И Мадди Уотерс стал... локальной звездой.
Поперло.
Поперло, да. Поперло дело. И к тому времени он купил уже машину свою дешевую. Ну, в Америке купить машину – это не у нас купить машину. Это просто пошел и купил машину. Старенькую.
Но все равно ездит, раньше, да, не, да, было. Тут есть это, да, шаг, так сказать.
И там была такая история. Мадди Уотерс рассказывал потом. Говорит, я еду на машине по Чикаго. И вдруг с какого-то верхнего этажа дома слышу свой голос. И у меня было полное ощущение, что я умер. Я слышу вот оттуда. Это же не сейчас, когда музыка звучит отовсюду. Это все-таки 40-е годы. Америка, еще не было такого обилия звуковоспроизводящих и записывающих устройств. Говорит, я еду на машине, и вдруг сверху мой голос звучит. Это что? Я умер, что ли, или нет? Но, тем не менее, это все прошло. Группа собралась. Совершенно блестящая. В виде Мадди Уотерса, Отиса Спена. Изумительного клавишника совершенно. Про которого отдельно тоже мы когда-нибудь поговорим. Легендарная личность Отис Спен. Джеймс Коттон на гармошке. Фрэнсис Клей. Барабаны Мадди Уотерс. И официально в дискографии первая пластинка Мадди Уотерса. Это фестиваль в Ньюпорте 1960 года. Джазовый фестиваль. Ньюпорт, да? Да. И на этом джазовом фестивале Мадди Уотерс с электрической гитарой. Кстати, эта обложка не оригинальная. А на оригинальной обложке Мадди Уотерс стоит на фоне голубого неба с акустической гитарой Джона Ли Хукера. И обложка не вызывает никакого желания брать пластинку и слушать ее. Потому что, ну, какая-то акустическая ля-ля-ля. А на самом деле все выглядело именно так. То есть, это был Fender Telecaster.
Опять прекрасен. Опять костюм, шляпа, все как надо. Приличный гражданин.
И вот это в дискографии официально первая его пластинка большая, хотя до этого записаны тонны были музыки уже, тонны в Чикаго, которые как раз вот в виде синглов на сборниках, на таком сборнике, на других сборниках, на пятых-десятых. То есть, вот эти синглы, они, конечно, чрезвычайно интересны. А вот такой вот номерной альбом.
I'm your hoochie-coochie man. Это потом ее переигрывали, да?
Ее... Раз. Кто ее только не переигрывал.
Tiger in your tank. Это у них был такой. По всей видимости, сразу мне на ум приходит, у них был бензин марки Tiger. То есть, Tiger. Рекламный слоган был Put the Tiger in your tank. То есть, посадить тигра в свой бензобак. Смешно, да.
Вот. Такой взрослый дяденька, да. И они дали для 60-го года такой, не скажу, что хард-рок, но такое зверское звучание электрическое, что... Джазовый фестиваль в Ньюпорте был... Аудитория этого фестиваля была ошеломлена. Потому что было очень громко, очень жестко, очень грязно и свистяще на гитаре со слайдом Мадди Уотерс, который очень хорошо овладел этой техникой слайда уже. Что было в новинку достаточно. Потому что это чисто черная техника была. Так не играл никто. Это черные музыканты оборачивали ниточкой... смоченное в бензине горлышко бутылки, потом поджигали, да, горлышко отламывалось, надевали на палец и начинали ездить. Так было проще, так было проще играть на самом деле.
Да,
потому
конечно,
что гитара настраивалась в соль-мажоре, как играл Мадди Уотерс. И, в общем, особо там...
Перебирать-то не
перебирать-то
надо.
Перебирать-то особо не надо.
Горлышко сразу все поперек держит.
Да. И вот так вот... Хотя он и пальцами хорошо играл, и слайдом хорошо играл. Но, тем не менее, это было в новинку. Вот этот звук сирены такой. И все. И поперло. И поперло, и поперло. Несколько пластинок вышло. После этого вышли, кстати, пластинки вот, там, Real Folk Blues, куда входили песни, те, которые были записаны на синглах ранее в других обработках уже. Ну, вот эти старые... такие песни именно фолкового звучания. Но время шло, и музыкальный рынок менялся. Пошла психоделическая музыка с западного побережья. И Леонарду Чессу тоже нужно было как деньги зарабатывать. Он понял, что вот этот фолк-блюз Мадди Уотерса, он не очень-то сильно как-то покупается. Это сейчас уже стало все. Вот все стали люди носиться, покупать эти пластинки, искать их там всюду и платить за них деньги. А тогда, ну, так, ну, что-то там черный принтит свое, там, ля-ля-ля. И Леонард Чес решил пойти в тренде, записать тяжелый психоделический рок. И сделал мне пластинку такую, которая называется Electric Mud. Посмотри на нее. Она
электрическая стала. Грязь.
Да.
Мадди. Кто не в курсе, это грязненький.
Это грязненький.
Мат,
да.
Это грязь.
Это 68-й год. Это самый расцвет вот этого. Вот покажи, да. Это, конечно, видок еще тот.
В тапках, да.
Видок
тут расслабился уже, я вижу.
Тут уже не надо костюма, не надо шляпы и блестящих ботинок. Тут уже в тренде психоделической американской музыки 68-го года. Все как надо.
Опять хучи-кучи, мэн.
Да, здесь несколько старых песен в других, но до неузнаваемости совершенно. До неузнаваемости все они переработаны.
254 секунды.
Это такой тяжеляк, которого в 68-м году не играл никто, наверное, вообще. Даже Хендрикс.
Ага.
Это, конечно, закос под Хендрикса в определенном смысле, но... Тяжеляк такое болото, такое вот это вот Миссисипи, вот эти вот испарения, желтые, зеленые, гигантские рыбы и звери. И настолько это мрачно, настолько тяжело и жутко. Вообще, эта пластинка жуткая совершенно. И как всегда, критики сказали, что это полное говно вообще. Ну, что это не блюз. И блюз здесь рядом не лежал. И Мадди Уотерс пошел...
Скатился.
Скатился до вот этой моды белой. никому это не нужно, мы ценим ваш вот фолк-блюз, вот этот аутентичный, а вы тут начали играть
эту вашу фигню,
какую-то хрень. Но при этом пластинка стала дико популярной, и до сих пор ее... До сих пор часть блюзманов считает ее полным говном. Потому что, ну, это там, что Хендрикс круче играет все равно. Кстати говоря, Мадди Уотерс здесь на гитаре не играет вообще. Он здесь только поет страшным голосом своим тяжелым. Играет группа под названием Electric Mutt. Которая потом выпустила еще одну пластинку уже без Мадди Уотерса. Тоже Electric Mutt вторая. Но она послабее. Вот эта пластинка, она вообще ломовая. Но... Тысячи людей, я знаю просто, не лично эти тысячи, но я знаю, что тысячи людей, десятки тысяч обожают этот альбом, и я в том числе, потому что это такой рок, неожиданный от Мадди, совершенно неожиданный от Мадди Уотерса, такой просто, я очень советую, люди, ищите Electric Mutt, слушайте, это зверство, если хотите зверство настоящего, то это зверство,
да.
Зверство и есть, да, 68-й год, но... Критики критиками, значит, все-таки Чес продолжал свои эксперименты, и не следующая пластинка, там еще был ряд записей, несколько концертных альбомов, но очередной эксперимент Леонардо Чеса – это пластинка Мадди Уотерса «Fathers and Sons».
Отцы и дети.
Да.
Господь-то черный.
Господь-то черный, да. Это 69-й год. И это хороший эксперимент, очень удачный, надо сказать, потому что посмотри на состав музыкантов, которые здесь играют. Это симбиоз такой вот черного, аутентичного, настоящего блюза с белыми музыкантами, которые играют блюз-рок, которые были дико популярны в то время. В частности, там Пол Баттерфилд на гармошке играет, Майкл Блумфилд на гитаре. Это звезды белого блюза тех времен. И они вместе сделали удивительно кайфовый альбом, вот этот «Fathers and Sons». Он интересен еще и тем, что он двойник. Первая пластинка студийная, вторая концертная.
Угу.
И они здесь показывают все свое вообще, все мастерство, на которое они способны. И Блумфилд, и Баттерфилд, и Отис Спен там, по-моему, да, если я не ошибаюсь.
Нет, я не нашел.
Нету Спена, да.
Нет, где личный состав?
Вот Отис Спен, да, на клавишах играет, конечно. Мадди Уотерс, Отис Спен,
Блумфилд, Пол Баттерфилд. Я их как название песен разглядываю.
Да.
Редкий случай, когда себя так обозначить.
Дональд
Дак Дан, который... А название песен гораздо скромнее.
Да.
Скромнее.
Пацаны вот... Дональд Дак Дан, который известен. Всем по фильму «Блюз Брадерс», я уверен. И Бадди Майлз на концерте здесь играет барабанщик. Замечательный черный барабанщик, такой фанковый. И тут, конечно, уже такой рок, рок-рок-перерок, при этом блюз. И как эксперимент Леонардо Чеса, это попадание в десятку, надо сказать.
Чес было. Шахматов по-нашему.
Ну, шахматов, да. Пшеки-шахматы. Пшеки-шахматы. Вот. Однако, не так все было просто с белыми музыкантами, потому что контракты своей группы, и у Пола Баттерфилда своя группа была, Пол Баттерфилд Блюз Бэнд, и Блумфилд занимался своими делами. И следующая пластинка тоже под руководством Леонардо Чеса, значит, After the Rain. Это как продолжение Electric Mutt, такой же психоделический, тяжелый, гитарный, перегруженный с фидбэком, со страшным а-ля Хендрикс блюз, только она намного удачнее, чем Electric Mutt. Она как-то более структурирована, она более очеловечена, блюз с человеческим лицом такой. И мне кажется, она даже лучше, чем Electric Mutt, потому что Electric Mutt уж слишком в сторону зверства клонит. Меньше музыки, больше зверства. А здесь меньше зверства, больше музыки. При этом вся злоба, вся грязь, весь этот чудовищный вой, рев гитарный здесь остался. Но он совершенно не мешает тому, что происходит в музыке. Вот.
Интересно.
Очень хорошая история. Дальше идем... «Can't Get No Grindin» пластинка. Мадди Уотерс. Это у нас уже 73-й год. Мы перескочили через еще ряд концертных альбомов Уотерса, которые, надо сказать, в общем, похожи один на другой. То есть, если ты любишь Уотерса, любой концертный альбом его берешь, слушаешь, там все будет хорошо. Ну, я бы не сказал, что они так сильно друг от друга отличаются, на самом деле. Здесь уже возвращение к классическому звучанию. Здесь убрана вся вот эта грязь, все психоделические эксперименты. Угу. Убран Хендрикс весь отсюда. И остался Мадди Уотерс, но в электрическом плотном составе. То есть, если кто-то хочет знакомиться с музыкой Мадди Уотерса, как Мадди Уотерса, вот что же это такое вообще? Вот можно начинать вот с Тенгетна Гриндин. Да. Угу. Потому что здесь нет вот этих малопонятных для нас белых людей. Это потом уже приходит интерес к акустическому блюзу. Это потом уже. А так, чтобы с наскоку, так, ну-ка, что там за Мадди Уотерс? Лучше с этого, потому что здесь и электричество, здесь и все. Но опять, но электричество не такое, не Блэкмор все-таки, а тот самый вот такой аутентизм, так, аутентичность та самая. То есть, вот что-то не так играется, наверное, послушаю дальше какие-нибудь другие пластиночки. Вот да, и полный вперед. Потом интересная очень, тоже в другой обложке, оригинальная обложка черная, очень красивая, а у меня такого издания не было.
Вудсток альбом.
Вудсток альбом, да. Но это не концерт Вудстоки никакой, чтобы не путать, так сказать, никого не путать. Это запись, сделанная в Вудстоке, угу, в студии группы The Band, которая в Вудстоке, собственно говоря, и сидела. И там у них находилась студия. The Band, чтобы не сказать лишнего, на мой взгляд, это одна из лучших групп мира. И не только я так считаю, а многие люди так считают. Но это чисто американская музыка. Ты слышал, не слышал The Band?
Ну, название знаю,
ну, я как потом, обычно. Я потом принесу пластинки, да, и мы поговорим про The Band. Многие знают группу The Band в той связи, что Борис Гребенщиков с ними записал альбом в свое время. Вот. Но у них совершенно свое звучание, не похожее ни на кого вообще. Чудесное и очень странное многоголосье. Не такое красивое, как там Фредди Меркьюри, там чисто. А у них какие-то мужские голоса жесткие, скрипящие, такие звенящие, скрипящие, ехидные. Ну, кайфовые невероятно. То есть, там голосовые раскладки у них, подпевки, игра на инструментах виртуознейшая, фантастическая совершенно. При этом без, как бы сказать, без вы... Угу. Дрючивание.
Выпендрежа.
Без выпендрежа. Да. Вот, совершенно верно. То есть, вся работа не на демонстрацию своего мастерства, а на музыку, на песню. И так все круто просто сделано. Лаконичное очень звучание, сухое, лаконичное, конкретное. Все слышно всегда. Все, каждая нотка читается. И здесь, собственно говоря, и играют они. Здесь играет, где они, Левон Хелм, основатель группы The Band, барабанщик. И еще один человек из The Band. Так, Говард Джонсон, Левон Хелм, Фред Картер, да, бас-гитара. Боб Марголин, гитарист, который потом будет работать с Мадди Уотерсом еще много-много-много-много. Но вот чтобы познакомиться с группой The Band, можно послушать вот этот альбом Мадди Уотерса, потому что он звучит в точности как группа The Band. То есть Левон Хелм, который устроил всю эту запись, он так аранжировал, так спродюсировал эту штуку, что звучит это как The Band. Только поет Мадди Уотерс и играет на гитаре. Почему-то по непонятной причине.
Деревянная плашечка. Вудсток приветствует Мадди Уотерс. И ключ от ворот.
Спасибо. Да, но это не концерт. Это в студии The Band записан альбом.
Ага. А к чему Вудсток?
Потому что в Вудстоке...
Какой-то смысл?
В Вудстоке...
Ну, к фестивалю прилеплено, нет? Там...
Нет, это в Вудстоке.
Просто
Вудсток. Да, Вудсток. Городок.
Ага,
да,
ага.
Вудстоке. Случайно затесалась вот здесь пластинка группы Humble Pie, английская у меня, неожиданно, которые исполняют песню Мадди Уотерса «Rolling Stone». Так, между делом просто я ее взял на всякий случай.
Ага. Humble Pie.
Да. Rockin' and Fillmore.
Это стадион.
Это стадион, Филмор, да. На всякий случай. Это супергруппа английская. Случай просто я взял на всякий случай, чтобы показать вот эту пластинку с исполнением Rolling Stone Мадди Уотерса, которая длится сколько там, по-моему, 16 минут или 18 на всю сторону.
16-10.
16-10, да, на всю сторону исполнения Rolling Stone. И не просто так эта пластинка здесь, а в той связи, что, во-первых, это блестящая белая версия черной песни черного Мадди Уотерса «Rolling Stone», которую стоит обязательно послушать. А во-вторых, эта пластинка является записью одного из лучших концертов гитарного рока 70-х годов. Если говорить о концертных записях 70-х, то... Ну, в пятерке, наверное, этот альбом. То есть, это невероятный концерт совершенно. Вот в 5 лучших альбомов концертных 70-х годов я бы его поставил...
Не задумываясь.
Не задумываясь, да.
Все мимо меня прошло. Я, как обычно, только название знаю.
Мэриот и Фрэмптон здесь. Мэриот с безумным голосом своим, прекрасным вокалом совершенно и гитарой. И Питер Фрэмптон с гитарой вдвоем здесь запиливают так и зарубают, что мама дорогая.
Это у него фамилия Хамбл? Я правильно понял, да?
Нет, Хамбл Пай. Это
тут такой... какие-то объявления. Майклс
Хамбл. Недорогой пирог. Бедный.
Ага.
Очень хорошая группа, и я принесу пластинки этого самого Humble Pie. Безумно люблю эту группу, и она, в общем, наравне с Led Zeppelin где-то так шла.
Ничего себе.
В Англии в то время была страшно популярная, и... но они звучат здесь не хуже, надо сказать. Именно на концертном альбоме. Студийные у них немножко поприжаты все-таки, хотя играют очень много, песни длинные, расширенные полотна. Мэриот поет
все, как мы любим.
Мэриот поет адским своим высоким голосом, не хуже Планта, я бы сказал. Ну, другой тембр у него, другие мелодии, он не так импровизирует. Была такая группа Small Faces в свое время, где Мэриот лидировал. Потом эта группа перестала существовать, стала называться Faces, когда Мэри вот ушел, и пришел вместо него Род Стюарт туда, Faces. И вот в параллель они пошли, как бы Humble Pie и Faces. Угу. Тяжелый гитарный рок, такой ориентированный на буги, сочный, очень яркий, сочный и кайфовый. Но Мадди Уотерс продолжал творить. И встретился с замечательным музыкантом, которого звали Джонни Винтер. Техасский блюзмен, виртуоз, невероятный совершенно.
Прогрессив блюз эксперимент.
Да. Это то ли первая, то ли вторая его пластинка, потому что за один год он записал 2 альбома. Первый называется... Один из них называется просто «Джонни Винтер», второй называется «Progressive Blues Experiment». Это вот те, кто любит гитарный виртуозный блюз, те, кто любит Стива Рэя Воина, например, как пример. Если они послушают, никогда не слышали «Джонни Винтера», они влюбятся сразу и безоговорочно, и без вариантов вообще.
Видимо, страшно силен.
Это такая невероятная гитарная техника и такое погружение в блюз. Парень...
Перед записью был Джонни Винтер и его гитара. А по ходу сессии Джонни превратился в гитару. Сам стал гитарой.
Да, да.
Круто.
Он настолько врубается в корневой блюз черный и настолько играет его по-черному и по-белому, и так доходчиво для белой аудитории, что это просто невероятно. Это музыкант экстра-класса, космического просто масштаба.
А он куда потом делся?
Помер.
А, черт.
Он помер в 2000-х уже, я не помню, в каком именно году, в 2014-м, по-моему, году. Если мне память не изменяет. Я был на его концерте, мне повезло, случайно, в Нью-Йорке, в клубе под названием «Би-Би Кинг». на 42-й улице. Этого клуба сейчас не существует уже, к сожалению. Мой друг Саша Цалихин, проживающий в Нью-Йорке, сделал мне подарок в виде билета на концерт Джонни Винтера. И мы с ним сходили туда. Это, конечно, было потрясение.
Не разочаровал?
До сих пор я потрясен. Джонни Винтер уже себя не очень хорошо чувствовал. Был достаточно уже старенький. Плохо передвигался. Ему поставили стульчик на сцене. Он вышел, сел на стульчик сначала без гитары. Потом вышла его дочка с гитарой, дала ему гитару, и с группы он зарубил с такой страшной громкостью, с такой страшной скоростью.
И дед воспрял, да?
С такой скоростью и так громко, что просто прижало всех. Это сидячий клуб такой со столиками, и там вжало просто в кресло всех. Ничего себе дед дает.
Не подвел, да?
Волосатый. Ну вот, кому интересно. Second Winter – это вторая пластиночка его 69-го года.
Вот это он или вот это?
Вот это он первый. Ага, первый ага. Вот это брат его там сидит. Эдгар. Вот. Это более на буги такая ориентированная пластинка. Если Progressive Blues Experiment, он действительно Progressive Blues Experiment. Это более ориентированная на буги.
Ну, вот то этот есть смело концерт, можно слушать, да?
Этот концерт – это просто разгул электрической гитары. Мы с Сашей Ляпиным эту пластинку слушали вместе, сидя на радио. Я ее поставил, целиком прокрутил. И восхищались и фразировкой, и скоростью, техникой, и звукоизвлечением. То есть, тут наиграно, переиграно. Все, как мы любим.
Талант все, и как виртуоз. Мы любим.
Талант и виртуоз, да. White Hot and Blue. Это ближе к такому лаконичному блюзу. Тоже очень электрический, естественно. Все в электричестве, но лаконично и чистенько.
Угу.
Вот, Guitar Slinger. Это номинировался он на Грэмми с этим альбомом.
А что это за хитрая гитара такая?
Ну, это такая, как струбцина такая. Вместо колков зажимается, да, закручивается, мертво, струны зажимаются и все. Регулируется такими винтиками.
Я не в теме, но гитар. Или как он там? Гитар, правильно, гитар.
Гитар.
Слингер обычно.
Гитар слингер.
Ган слингер. То есть тот, кто ловко выхватывает. Этот ловко наяривает.
Third degree. У меня далеко не все пластинки Винтера.
Их много. Плодовитый, да.
Их очень много. Здесь
Blues Collection No. 8.
Здесь одна треть, наверное, пластинок Винтера у меня.
То есть, надо внимательно присмотреться.
Да. И вот Let Me In. Это трудно сказать, что это вершина Джонни Винтера, но одна из точно. Вот если иметь вот такое количество пластинок Джонни Винтера, то это будет вершина. Это можно сразу сказать. Это 91-й год. Это уже это запредельная какая-то гитарная техника. Совершенно за гранью. Просто. Блюзовая. Это только для блюзманов. Only for blues. Но это за гранью. Это уже совершенно улеты. Улеты-полеты. Ну, а это такая ретроспектива, классические номера Винтера.
Корни.
Да.
Откуда есть пошло?
Тибун Откуда Шаффл. Есть пошло все, да, совершенно верно. Тибун Шаффл, все вот эти вот штуки, ага. Да. Get My Mojo Walking.
Будем слушать. Тут уже старенький.
Да, тут старенький, да, старенький. Так вот, и Джонни Винтер встретился с Мадди Уотерсом и решил заняться этим парнем пожилым.
Привести в чувство.
Да. Результатом чего стали три пластинки замечательных. Даже четыре с концертом. Вот этот концерт тоже вместе с Джонни Винтером сделан.
То есть, такая у него физиономия вообще непримечательная. Абсолютно ничем.
Он был очень большим дамским любимцем.
Возможно,
что странно.
Другим брал.
Что странно, да. Может быть, другим брал. Но все его считали красавцем. Почему?
Удивительно.
Дамы сходили с ума по нему.
Ну, не такой, как все. Это важно. Опять пиджак, рубашка. Изменяет. Ну, да, имиджу да. Не изменяет. Молодец.
Вот. Три пластиночки, которые продюсировал Джонни Винтер.
Ага.
Он же здесь и играет вместе с Мадди Уотерсом. И вот это наверное, самые доходчивые без потери качества, без потери блюза, без потери энергии. Но Винтер сделал их самыми такими, вот для белой аудитории, самыми понятными, наверное.
Угу,
поэтому, угу. если отбросить Can't Get No Grindin, про который я говорил, то знакомство с Мадди Уотерсом можно начинать вот с этих.
Прямо отсюда, да.
I'm Ready, Hard Again и вот эта штука.
Но добродушный. Кингбей. Видно, что человек хороший. Какой-то.
Говорят, хороший. Да.
Добрый, да.
Говорят,
бухал,
хороший. Все говорят, хороший. Про наркотики не знаю. Ничего. Бухать бухал, как и все. Про наркотики ничего не знаю. Джонни Винтер по наркотикам был куда более специалист.
Продвинутый. Пользователь.
Да, да, да.
Hard Again. Это он,
соответственно. Это он, да.
Потлатый белобрысый.
Винтер здесь себя не фотографирует. Видишь, он такой, он как продюсер, он отдает дань уважения все-таки Уотерсу. И надо сказать, Винтер здесь не показывает свою технику вообще, хотя он играет на гитаре, он вообще здесь не. Он играет 3-4 ноты, и все. Он...
Достаточно.
Он понимает, что где можно, где не можно. Где... На своих можно. На... С Мадди Уотерсом.
Тут немножко про другое.
Тут немножко другая музыка, да. Ну, и Биг Билл Брунзи, я взял пластиночку просто показать этого парня и обозначить его фамилию. Этот человек тоже учил в свое время играть на гитаре Мадди Уотерса. Относился к нему как к младшему товарищу. Это все из тех времен. Брунзи родился в... По-моему, в 93-м году, 1800. И был звездой невероятной у себя, так сказать, в кругах черных блюзманов, Биг Билл Брунзи. И его песни поют до сих пор, играют вовсю. В частности, если вы слышали когда-нибудь Эрика Клэптона, то вот песня «Key to the Highway», «Key to the Highway» – это как раз Биг Билл Брунзи. И Брунзи сказал в свое время Мадди Уотерсу, когда давал ему уроки игры на гитаре, не зарубайся. Играй то, что умеешь. И делай это все время. И все будет хорошо. Не надо лезть туда, где ты чего-то не знаешь.
Опытный.
Вот то, что умеешь, то и играй. И все. Играй это максимально убедительно.
Опытный.
Да.
Что у нас дальше?
Биби Кинг.
Так. Блин. Тоже дедушка. Тоже, так сказать, из самых корней.
Да, не помню, когда он родился.
Как у людей перед глазами все, слушаете. Приборы, которые при тебе нарезают пластинки. Да, нормальные пластинки, да. Нормальные магнитофоны, полная электрификация. Ну, конечно, наверное, не так, как у нас с интернетами. Интернет-то настолько чудовищно быстро наступил. И так все рухнуло, что
да,
вообще ничего не понятно.
Да, блин. Да. Вообще ничего не понятно, и на самом деле так все усложнилось, если честно. Так усложнилось, потому что документооборот весь, вот я сейчас занимаюсь, авторские права из Москвы получаю.
Крайне непросто.
Я вчера убил 2 часа на то, чтобы... Они мне пишут, что мы теперь отчеты не присылаем прикрепленными файлами к письму, чтобы я открыл письмо, открыл файл, распечатал его, подписал. Я отправил почтой. Все равно надо распечатывать и отправлять. Все равно подпись нужна.
Конечно, да, живая.
Они теперь, значит, все это оставят в личном кабинете. Мне присылают ссылку на личный кабинет. И, блядь, пароль не срабатывает. Ссылку перепутали. Ссылка другая. Значит, я открою, мне не открыть. Измените пароль. Пароль новый не приходит на почту. 2 часа вот я сидел в переписке с ними по мейлу.
Сражался.
Не открыть, да. Так не открыть. Открыл, половина отчетов нет в личном кабинете. Там должно быть 5, я вижу 3, 2 не вижу. Значит, опять все. 2 часа я с этим сидел. Я подумал, что вот хорошо, распечатали вы себя, отправили мне заказным письмом отчеты. Я их получил, подписал, отправил назад. Все.
Это ты знаешь, ну, вот про... Оно же всегда диалектическое. То есть, есть глупость типичная, что недостатки, вот как только вот это, так недостатки сократятся и исчезнут. А достоинства сразу возрастут и появятся новые. Не понимая, что улучшение в одном ведет ухудшение в другом. Неизбежно, блин. Ну, и то есть, такого количества бумажек, вот как сейчас, я даже представить не мог. Это все непрерывно надо дублировать. Здесь электрическое, тут настоящее. Здесь надо расписываться обязательно от руки, а тут можно факсимильную подпись там... Блин, что это такое? Зачем? Вообще не понимаю, блин. Но куда деваться приходится. Да.
Слушай, не скучно? Не дидактично?
Нет. Лично мне не скучно. Тут вот единственный момент, понимаешь, ну, по уму, ты ж на радио работал, вот тезис выдвинул, поставил пластиночку, заслушали песню.
Да, да.
Задвинул, это, поставил пластиночку, заслушали песню. Блин, это правильнее. Но поскольку упомянутые тобой авторские права, это ты знаешь, как YouTube, когда только начался, и там все сразу принялись кромсать фильмы на кусочки, на каналах у себя выкладывать, а владельцы прав там из голливудских контор долго сидели и ждали. А когда принялись публиковать размеры рекламных доходов Ютуба, тут пацаны оживились, ну, было бы неплохо долю засылать вот с таких-то вот доходов. Там визг, крик, ёлы-палы, ну, это ж не мы, это ж пользователи. Ну, приведи их в чувство. Ну, и вот в чувство привели в конечном итоге. Да, там совсем недавно, я-то это сильно компьютерными игрушками занят, попробуй то. А там, понимаешь, есть эти, ну, сам процесс игры, так сказать, где там на игровом движке все двигается. А есть так называемые кат-сцены. Это где отрендерены, ну, как мультик, вставки там смысловые. Ну, попробуй, вставь что-нибудь в ролик. Там сразу тебе прилетит, все, забанят, канал закроют. Потому что... А самое страшное – это музыка из игр.
Ну, вот я
это
знаю, да,
вообще
это
звучать не должно категорически. Хотя вот в некоторых случаях, ты знаешь, там разумно, что тебе сразу присылают, у тебя использовано вот это, и значит, все деньги с твоего ролика пойдут, ну, AC/DC. Вот AC/DC деньги, хотя за AC/DC накажут гораздо страшнее. Ну, это ж нормально, ну, вот ваша музыка, вот ваши деньги. Пацаны, в чем дело-то? Она... Вот если сейчас мы полезем в YouTube, там же все лежит, все есть.
Да, да.
Ну, возможно, не самого там хай-класс качества, но люди, которые слушают через телефоны,
им
абсолютно без разницы. Как-то вот не устаканено. Мне кажется, что они, наоборот, должны разрабатывать способы сбора денег.
Ну, да.
Что если вот здесь вот эта бесконечная масса как-то пользует тут-тут-тут, с каждого по копеечке, один черт получится много. Маленькие ручейки сливаются в гигантскую лужу, а запреты они какие-то неверные, категорически неверные. Сам вот раньше же, опять-таки, пока не придумали всякие эти PayPal там и прочее, где я тебе копеечку, ты мне копеечку. Раньше-то невозможно было. Просто технически невозможно. Только 3 рубля в конверте, а киномеханик их там в кинопроектор сует, треха, разрывает и забирает. Часто все гораздо проще, поэтому, на мой взгляд, следует двигаться в сторону, как денежные потоки перенаправлять. Это правильнее.
Ну что, мы давай тогда же.
Ну, закруглим. Возможно, особо зоркие зрители заметили, что исчезла гигантская пачка дисков Биби Кинга. Мы не сможем сейчас уложиться в полчаса наших, поэтому оставим Биби Кинга на следующий раз.
Поэтому оставим Биби Кинга на следующий раз. Это логично будет, потому что, опять-таки, это же все субъективно. Все наши ролики, все наши разговоры, они субъективны. И Биби Кинг, почему я его взял сегодня сюда, он является как бы для меня второй стороной медали электрического блюза. Одна – это Мадди Уотерс, это такая... блюзовая, такая корневая, жесткая, честная, откровенная, чтобы не сказать деревенская, народная какая-то такая история. А Биби Кинг – гениальный совершенно блюзман. Многие говорят, везде там пишут, что это блюзман номер один, и вообще это отец блюза электрического. Отчасти да, конечно, это фигура колоссальная. Просто это памятник блюзу, отлитый из золота, Биби Кинг. Но он совершенно играет другую музыку, совершенно играет тот же самый блюз, да, но совершенно по-другому. Совершенно с другим настроением, с другим кайфом, который у него прет просто в каждой пластинки в каждой песне, в каждом его гитарном соло, ну, вообще не похоже на Мэдди Уотерса. Чудес. Вообще. Совершенно. Да, не то, что на Мэдди Уотерса, а на...
И на всех остальных.
И на всех остальных тоже, да. И, хотя это тот же самый Мемфис. Это те же самые края, та же самая дельта Миссисипи, тот же самый хлопок, тот же самый трактор, на котором работал Би-Би Кинг на хлопковых полях. Когда еще не был Би-Би Кингом, а был...
Нормальным трактористом.
Нормальным черным трактористом. Да, совершенно правильно. Но мы в следующий раз, наверное, эту историю уже разовьем как-нибудь. И придем уже к белым нашим худосочным...
А у нас книжки какие-нибудь есть российского издания? Ну, чтобы там зрителю присоветовать, что почитать, к чему обратиться.
Да, что-нибудь мы...
Покажем что-нибудь.
Покажем, да.
Пока. Отлично.
Конечно.
Есть что послушать.
Есть что послушать, есть на что посмотреть.
Я каждый раз на неделю погружаюсь. После лекции, да. Спасибо, Алексей.
Хорошо. Спасибо, Дима.
Приходи еще.
Спасибо всем.
Пока. Всем привет, пока. Да. На сегодня все.